Сейчас вспомню, какая тема. Надо же отойти от кухни, от киртонов этих всех. И вспомни, что за тема у нас скорбная. Да нет, нет, я шучу. Вообще-то да. Называется «Территория слепоты». Ну так вот назвал я. «Территория слепоты». Я хочу начать не с темы, хотя она немножко связана с темой. Может, оно и спровоцировало это. Вот была последняя лекция. Кто-то помнит, как она называлась?
Да. Закон послушания. Нет. Власть и послушание.
Власть и смирение, что ли?
Послушание.
Да, власть и послушание, да. Мы говорили о религии, что это самые бессовестные организации, которые вообще могут быть в принципе. Это нормально. Вот. И хорошего от них ждать не приходится. Это естественно. Почему? Потому что ну, все организации не позиционируют себя то, что позиционируют. Да, мебель выпускает, ну, мебельный завод, оно что-то выпускается. Но когда религия говорит, что там она содержит Бога, она не может содержать Бога в силу того, что любая религия организованная, она имеет рамки, а в рамки никакой Бог не влезет просто. Ну, только по определению не получается. Вот. И в связи с этим, со временем этот обман нарастает, разрастается, принимает отвратительные формы. И мы рассказывали, к чему это приводит. Вот. И конечно же, вот я знаю многих людей религиозных, не обязательно там вайшнавов, не обязательно там, ну, вот христиан в основном, да, мусульмане. У меня много знакомых разных конфессий религиозных людей, но... И вот они такие религиозные, они такие верующие, но как заходит речь о войне, не где-то там, а вот здесь. Вот там Майданы, вот этот Крым. Сразу почему-то забываются законы кармы. Сразу почему-то забывается, что Бог есть. Вот они такие были верующие. То есть сразу выясняется, кто теоретически верующий, а кто практически верующий. Приходит, говорит, что делать, что делать. Я говорю, как же что делать? Ты прекрасно все понимаете, да? Война ставит все на места. Сразу верующий ты или нет. Если ты верующий, ты везде верующий, да? Если ты вода, ты везде мокрый. Если ты верующий, ты везде верующий. Вот. А тут они все знали, а тут они сразу все забыли. А что надо делать? Подожди, а что Бог в это время, что не так действует, то он еще интереснее, яснее, получается, действует, да? Война снимает именно рамки. И религиозные в том числе. И религиозные в том числе. Ходил человек в своих религиозных рамках, бахнула война, и он видит, что эти рамки его не спасают. Не спасают. Потому что рамки вот здесь вот. Ты приходят, и люди и говорят, ты, ну как это раньше, ты за большевиков или за коммунистов, да? Ты за красных, за белых, ты за евриков или вот за вот тех вот, которые вот были, да. Я говорю, ну как тебе сказать, вот. И самое интересное, что люди всех уровней, как бы понимания, вот этот в Раде, и он мало чем отличается от простого рабочего, который так же делится все, там, на тех. И мало кто понимает, в чем дело. Я заново объясняю, мне надоело объяснять, что не то. Я говорю, да вы хотите телевизор? Вот у меня есть знакомые, некоторые знакомые, но не такого уровня, как вот 17 дней весны Штирлиц, а ну, реальный разведчик, который был, отслужил, годы был, вернулся сюда. Я просто не буду говорить, кто такой. И он говорит, информация на 80% она не тайная, она открыта, но просто люди не видят. Просто люди не видят. И даже если ложь льется с телевизора, просто у людей анализа нет. Вот информация отсюда сравнивается и понимается, что, да? Вот в религиях, например, ну сейчас как-то об этом молчится, вот раньше говорил, по-моему, Бхактивиньяна Госвами говорил, что это комментарий Прабхупады из 11-й песни, я затрудняюсь сказать точно адрес, из 11-й песни, что если человек знает одну религию, он не знает ни одной религии. Потому что в каждой религии что-то есть. Это знаете, как математику, если проходили, уравнение, вот там, x плюс y, что-то такое, помните, да? Вот если два таких уравнения, то это неизвестное можно вычленить, если есть еще одно уравнение. Сравнить их раз-раз-раз, и вот оно неизвестное становится известным. Потому что другая, одна конфессия содержит вот это, но не содержит что-то. Это вот что-то, как в пазле, вот выемка такая, да, чтобы хотя бы задружиться было чем. Вот. А у другой конфессии есть что-то, а вот чего-то тоже нету. Вот поэтому и все конфессии наполягают, чтобы вот наше Писание, и в нем все есть, в Библии все есть. Дудки, в Библии не все есть. В Библии, например, есть не вся история человечества. Да. А библейские вот эти вот сказочки, их нету, вот в вайшнавской литературе их нету. Их нету в официальной, может они где-то есть, в каких-то монастырях, но вот в официальных нету. Вот какие-то рамки, и за забор не залазь. И это говорится не то, что такими неофитами наверху там, да, они такие все дружат. Нет. Приезжает Махараш и говорит, хорошие соседи, которые за хорошим забором. И это говорилось о вайшнавах. Это говорилось между вот эти вайшнавы, а вот те вайшнавы, там вот Сарасватмадх речь шла. Приезжал к нам в Запорожье Махараш и сказал Свисасана, не ходите к ним, неблагоприятно. Вайшнавов, да их раз-два я вчелся, по сравнению, какой процент населения вот по Запорожью вообще, и не ходите к ним, интересно, да? Такова Селеви, да. И о чем-то я. Слепота. Лекция называется «Территория слепоты». Да, есть территория, на которой человек слеп, и он не выйдет, пока он не выйдет с этой территории. Можно назвать это территорией комфорта, можно это назвать территорией конфессии, рамки конфессии. Пока он не выйдет за забор, он не... А раз он не видит, то... Знаете, как был пример? Собака взяла след и идет. Вот собака и хозяин, да? Вот, допустим, душа это собака, да? Вот она Бога ищет, вынюхивает по следам. Но и собака, которая просто видит хозяина, вон он. Ей уже не надо вынюхивать. И поэтому нам надо видеть, нам надо зрение, нам надо прозрение, нам надо, какие еще слова есть к этому, проснуться, открыть эти глаза. Они у нас просто закрыты, мы так понюхаю идем. И мы сегодня будем говорить, что для этого надо. Что для этого надо, почему людей так... И вот в связи с последней лекцией ко мне был телефонный звонок, и меня, ну, не то что обвинили, а сказали, вайшнава прана, так вы как бы соблюдаете нейтралитет? Вы не за правых, не за левых? Вот я говорю, нет. Если человек соблюдает нейтралитет, это регламентируется в религиях, это мне говорят, мы вне политики, мы соблюдаем нейтралитет. Старший преданный должен соблюдать нейтралитет. Ложь преисподней. Я вам зачитаю сейчас одну. Мне понравилось просто. Я вам зачитаю, что говорит про это Данте. Ну, скажем, он у нас не на алтаре, этот Данте, да? Но говорит он правильно. Я, в общем, отвечаю. Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных испытаний соблюдает нейтралитет. Не для тех, не для этих. Сам Господь. Приводится шлока, что вот Господь, вот корень у них во мне, а я вот над ними там парю. Но когда Господь приходит сам, он становится на какую-то конкретную сторону. Никогда Господь не соблюдает нейтралитет, никогда нормальный человек, если в нем хоть как проявляется Господь, не соблюдает. И неважно, с этой стороны он воюет или с этой стороны воюет. Нейтралитет соблюдает кто? Я немножко трусы, материалисты, озабоченные собой, они могут рассказывать, как прекрасно сознание Кришны. Просто у меня были друзья, которые мы вместе шли, и они все рассказывали, и нам надо было воевать. Надо было воевать не с вайшнавами, а, скажем, с людьми, которые пригрелись на лоне вайшнавизма. Вот, я так их по-другому не называю. Это высокопоставленные, они сейчас благоденствуют, Бог с ними. Мир с ними, как говорят мусульмане. Мир с ними. Вот. И вот надо было вот отступиться, и сразу один человек, ему остро захотелось ездить в святые места. Остро захотелось. А потом раз, ну, съездил, все, пришел, то все нормально. Да, хорошо. Господь Кришна с нами. Потом, вот, потом все это кончилось. Эти люди отвалили в сторону. И они забылись, понимаете? И я, с которыми воевал, рядом с кем я воевал, у меня сейчас с ними есть отношения, потому что это личности. А те... Ты думаешь, ты можешь... И, кстати, под раздачу попали соблюдающие нейтралитет. Они просто убиты. Они просто никто, все это знают. Они просто не появляются. Я же хочу сказать, когда начинается война, ты должен быть на какой-то стороне. Если соблюдаешь нейтралитет, война тебя съест. Съест, уничтожит. Я вот, ну так, на память был этот текст. Наташа Калинчева читала текст такой. Ну как это все мироздание создается, разрушается, да? Вот это. Да, там и Чхендоки Упанишаты. И не просто был вот этот текст по Бхагавадгите. Да, и, ну, я хочу на память сказать, и есть какая-то зона, где Господь, ну, материальная зона, где вот эти души что-то им там делают, но приходит момент, это все сворачивается. Так это и есть война. Мы думаем, это вот как цветок лотоса, так раз, аккуратно. Нет. Сворачивание приходит, вот эти войны, это вот так сворачивается. Или извержение вулкана, и все пеплом. Вы думаете, сворачивается это там. И там сразу проявляется, кто герой, кто предатель, кто никто не все, кто хочет сбежать. Так вот, те, кто воюют и что-то делают, они куда-то попадают, они куда-то определяются. А эти, которые никуда, ни туда, ни сюда, все. Так погибает кто в войне? Понимаете? То есть обязательно и... Ко мне вчера пришел человек, уже поздно, надо ложиться, он говорит, Вашнава Прана, он пришел, говорит, что делать, я не могу, я не знаю, за русских, не знаю, за украинских, вы со мной? Говорит, вы со мной? Я говорю, что тебе надо? Я говорю, ты вообще телевизор смотришь? Люди не понимают. Я говорю, вот, ну, как этот... Ой, я забыл фамилию. Он целый год был главным руководителем СБУ Украины. СБУ Украины, понимаете, это служба государства. Он говорит, вот этот Майдан полностью ЦРУшный проект. Полностью. Просто он рассказывал. Это по телевизору что-то было. Как 20 снайперов засели туда. Вот. И там вот эти вот, как их там называются? Беркут, да? Беркутовцы. Вот. Эти два, они постреляли беркуты, не майдановцы, постреляли. Те стали, ну падают люди. Те сказали ура. И те 20 стреляют теперь в тех. Это уже открытая информация, что тут вообще не это просто сценарий. Ну, надо просто строить. И сразу руки опускаются, и думаю, ну, и я ему доказал на пальцах за 20 минут. Как будет, когда в этот Евросоюз, для чего Украину грабят, почему народ уничтожается и все. Он говорит, так что же, ничего не делать? Я говорю, нет. Так, а вы, Вашнава Прана, говорю, а я воюю. У меня свой Майдан. Мой Майдан это с теми кукловодами, которые на самом верху, их не видно. Их не видно. Они через целую парампору, в кавычках, людей, когда... Делают из мозгов людей фарш просто. И потом любую идею кидает, этот фарш принимает, ест и как свое. Вот я там воюю. Мне это надо, мне это не надо. Я уже 100 лет, не надо, мне это не интересно. Мне, я еще раз говорю, мне самое нехорошее, мерзкое, не люблю это читать лекции, не люблю. Но я не могу, я сейчас уйду с этого, это мой пост, это мой фронт. Поэтому я здесь. Так бы ушел, не надо мне все этого. Вот. Ну, потому что сейчас сядет кто-нибудь другой и будет опять рассказывать это, это помаду тут размазывать. Что все хорошо, поклоняйтесь. Но это говорит, а что мне делать? Я говорю, а что тебе сердце? Он говорит, я хочу за вот это, против украинских, я за русских, потому что у меня вот сердце так. Я говорю, значит, твое место там. Другой пришел, ко мне Браман пришел. Браман пришел, такой умный. И он говорит, я буду, вот если начнут русских притеснять, я буду днем работать, а ночью я буду диверсию тут устраивать. Я говорю, значит, твое, представляете, я говорю. Значит, это твое, понимаете? На самом деле, на карте, как ставка, не Украина, приходящие моменты, понимаете, государственность, Украина, вот это приходящие моменты, есть вечные моменты, душа, ты вообще движешься куда-то или нет? Если ты слепой, душа, ты должен, ну, принять решение. Знаете, что такое решение? Это когда человека достает, и он хочет в ущерб своему комфорту добровольно выйти откуда-то. Он начинает что-то прозревать, это сам Господь выводит его. И его решение ошибочно, конечно, его решение ошибочно. Но его решение это Господь ему дал, он говорит, ты хотя бы не для себя можешь пожить. Вот начало бхакти. А бхакти вот в этом шоколаде, вот в этом колыхаться, ходить по кругу, там стенки. Самая безумная идея, она тоже и написана, Бхагавад-гита не буду доставать, кому бы ни поклонялся, что бы ни верил, Господь даст тебе любые доказательства. Более того, сейчас еще одного умного человека зацитирую. Нет такого нелепого заблуждения, которое бы не нашло бы своего защитника. Это кто-то сказал, Голдсмит какой-то. Нет такого заблуждения, нелепого, самого нелепого. Причем защитники может быть на самом-самом высоком уровне. Но в конце концов, ставка игры вот этой, лила, это все надо понимать. Сегодня был замечательный Шримад Бхагаватам. Говорили, что такое материальное знание, что такое духовное знание. Всего в трех текстах. Просто клондайк. И вот Матаджи, Наташа, да, рассказала нам, что она получила все. И она рассказала, а что ей дала Аюрведа? А что ей дал там телевизор, где находится дислокация там российских танков? Вообще ничего. Ничего не дала. Вот. Потому что информация приходящая. Вот эти события, пройдет год. Никто не будет помнить, что, когда и зачем тут было. Вот никто, я вам даю, потому что будут другие очень захватывающие события, которые сотрут. А потом будет очень захватывающие события. И они отвлекают, на самом деле, от вечного знания. А вечное знание говорит не то, что экранироваться от этих вот событий. Нет, что-то тебя конкретно зацепит, ты должен это делать. Только то, что тебя зацепит. Не, нам надо вот это все знать. Понимаете? И люди, итак, зона слепоты. Курукшетра. Кто организовал Курукшетра? Кто ответственный за нее был? Скажите, какая личность? Кришна. Ну, понятно, что Кришна. Кришна был несколько раз участвовал в переговорах, чтобы войны не было. Помните? Несколько раз он сказал, ну нет, так нет. Так а кто?
Принял решение драться.
Да, кто отвечал за войну вообще? Хорошо, скажите мне, кто отвечает за войну вот в Украине, которая идет, люди, опять же, слепота, смотрите, не понимают. Люди ходят, покупают продукты, их кушают, организуют праздник надо сделать. В это время вооружаются обе стороны, там Россия, там вот это, военкоматы все идут. Кто-то не хочет военкомат вот кинули, там, ну, сожгли военкомат у нас, знаете, да? Кинули что-то в окно, там, чтобы это, ну, то есть люди, которые не хотят, чтобы оно работало. То есть она уже идет. Потом, чтобы сойтись вот так вот, и была хорошая мясорубка. Не, если бы это, понимаете, если бы это был срочный, то есть, это очень похоже, что вот животные кушают травку, рядом здесь бойня, люди спокойно к ним готовят, к этой бойне, и они не понимают. сейчас просто готовится хладнокровное убийство, чтобы это было качественно, чтобы как дал и так далее. Берутся эти специалисты на переподготовку, там подготовиться, чтобы которые не разучились там стрелять. И вот они раз, и огонь. Если бы это было очень срочно, если бы это, сейчас бы все побросали, всю торговлю, и сошлись, и уже бы начали что-то делать. Если бы это как пожар, когда пожар, мы сейчас докушаем свой борщ и пойдем это, да? Так же нету. Война это пожар, смотрите, как она хладнокровна, и никто не понимает, почему люди слепы. Люди просто слепы. А почему они слепы? Потому что они находятся в зоне слепоты. Пока ты не выйдешь из зоны слепоты, ты не прозреешь. Выйти из зоны слепоты, это выйти за рамки, где тебе комфорт. Что такое зона слепоты? Ну, представьте, если слепой человек. Кто-то общался со слепыми хоть раз? Они редко выходят. Это такой миф, что он пошел слепой. Я видел, конечно, есть такие там трансценденталисты. Вот есть школа Щетинина. Он слепый, у него ходят как зрячие вообще. Ну, обычные слепые, они знают наизусть весь вот этот свой рельеф. Нигде не это. Да, вот. Они знают, сколько шагов до туалета, сколько шагов до кухни, сколько шагов туда. И общаются. Общаются. Более того, я знаю случай, когда мне рассказывал, у него был, и их учат, их даже учат, они даже какие-то там работы делают. Было общежитие. У меня друг, я вместе с ним учился в строительном технике, у этого друга есть брат. Этот брат слепой, и он учился, и он был в общежитии. И поскольку он слепой, к нему пришли и решили его так ограбить. Одного, какие-то студентики, или подпившие, или что-то. И у него была или бутылка, или, по-моему, трехлитровый, или литровый бутыль вот такой. И он вот так вот его раз, взял вот так вот это стекло и выгнал их, троих, один, слепой. Он знал вот этот свой, этот кубрик маленький, вот это вот, как свои, на ощупь. И он ориентировался там лучше, чем эти зрячие. И было светло. И вот это его зона комфорта. Но если бы этот слепой, если бы драка была в другом месте, его бы завалили сразу бы, да? Вот. И вот выйти, и дело в том, что ему, это и нам, как слепым, мы все тут знаем. Мы все знаем, какое новое. Новое нас раздражает. Сам страх появляется тогда, когда нам предлагают что-то новое, где мы 10 раз не пощупали и наизусть не знаем, что с этого будет. Вот. Мы не сами не хотим выходить с этой. И Господь, я хочу сказать, и мы в этом сидим, слепые, не хочем, и Господь говорит, иди сюда, мир больше, чем вот это все. Я тебе сейчас покажу еще что-нибудь, но мы не выходим, потому что там страшно, мы слепые. Так я хочу сказать, что тебя Господь не исцелит, денег тебе больше не даст, здоровья больше не даст, жизни больше, любви больше не даст, пока ты не выйдешь со своего комфортного состояния, где ты все знаешь. Мы хотим больше, но Господь говорит, это ты себе организовал маленькую вселенную, ну живи. Я хочу тебе дальше. И вот все системы, они есть большие такие системы, есть маленькие системы. Я сейчас просто зачитаю один момент из Библии. Почему хочу с Библии, я уже объяснил, почему с Библии. Потому что Священное Писание полностью могут быть поняты, если ты прочитаешь это. Так, знаете, как вот раньше, знаете, как ловили немцы, вот когда передатчик работает, в какой-то там, это я из какого-то фильма видел такого. Ездят, круглосуточно ездили две такие пеленг машины, там крутятся такие антенны у них, и где передатчик застучит, этот определяет там, это определяет там, они по карте раз, вот этот дом сразу. Пеленг. То есть надо хотя бы две, хотя бы стерео. Вот, как вот два глаза для человека. Он может определять дальность. Если один глаз, ты не поймешь. Ты можешь направление, но дальность ты не видишь. Можешь ошибиться. Вот, и поэтому я вот знаком с этими людьми, которые буддисты, христиане и все. И выясняется, что истина одна, и везде где-то что-то не хватает. Именно вот это отсутствие какой-то стратегической, она разная, стратегической информации позволяет делать Ну и держать в слепоте. Вот в этой в слепоте, ну и значит использовать. Сейчас прочитаю один момент. Один маленький момент. Про слепых. Я что-то вспомнил про слепых. Ответственный за Курукшетру был Дритараштра. Слепой. Он был царь. Он был царь. Но у него были какие-то свои амбиции. Кто ответственный за вот эти Майданы?
Янукович.
Янукович.
Царь и Путин, да?
Царь. Не, неважно. Не, вокруг могли быть любые силы. Но значит, у него было такого положения, что он не мог выйти и сказать честно, ну вот такие дела, меня окружили, там все приготовили, он же это не сказал. Вот, он просто, ну, он сыграл свою роль, как вроде бы народ решил. Там было дело, чтобы народ решил. Народ ничего не решал. Вот эта власть лучше. Да власть никогда не менялась. Она 500 лет не меняется. И сейчас та же самая власть. Эта власть не сменные марионетки. Нет. Но туда уже, понимаете, ставят человека. Я не знаю, какой был Дритараштра, но он был честный. Он был честный, он ходил на трон по свою Дурьотхану посадить сына и все. Там все было по-честному. Тут не по-честному. Ну, времена другие. Вот. Люди, опять же, слепота такая, не понимают. Они думают, что если будет не просто сменилась верхушка. Сменилась верхушка, надо было другие законы. Но, понимаете, это не... Я говорю не для того, чтобы опустить руки. Где у тебя горит, в какую сторону воевать, ты должен идти это и делать. Ты должен идти это делать. Вот. В этом вот такое очищение. Если ты устранишься, я не устранился от этого Майдана, нет. Я про другое говорю, потому что на другом уровне, потому что на уровне образования. Потому что чтобы это... Люди верят этому телевизору. Почему? Их специально подготовили, чтобы они к этому верили. Итак, чем подготовили? Они организовали зону комфорта. Есть религиозная зона комфорта. Про Иисуса почитаю немножечко. Что он делал со слепыми? Мне кажется, это так символично. Мне так показалось. Тут есть, в Библии есть три раза, как он слепых. И всех, кстати... И он не повторялся. Одному там плюнул в глаза, одному там сделал это брение называется. Он плюнул на землю, взял вот это вот. Ну там, наверное, надо было вещество какое-то затолкнуть, да? Глазных яблок не было. Землю затолкал, ему там раз, все появилось. Три раза. Другому просто сказал. А, что я говорю? Нам рассказывают, как выйти из зоны комфорта, как начать... проявлять это бхакти, не получится. Каждому скажет по-своему. Каждому кажется по-своему, спасибо. И ты сам даже не знаешь как. Мой личный опыт показывает. Ну, мы же мечтаем, мы знаем, как выйти из этой, как это Высоцкий поет, из этой колеи, да? Глубокая, чужие, как это... Крутые скользкие края имеют, это такое. Не выпрыгнешь, выезжайте своей колеей. Не надо за мной, Высоцкий говорит, не надо за мной, не получится просто, потому что ты попадешь уже в другую колею. А тебе, это он поехал туда, куда ему надо, а то за мной тебе туда уже не надо. Понимаете? Ну ты же к Богу, да? Но к Богу это не значит в одну сторону. Разные задачи. Итак. Про слепых. От Марка, глава 8. Глава 8, текст с 23 по 26. Всего чуть-чуть. Чуть-чуть Бхагавадгита. Чуть-чуть это. Да, это Евангелие. Он взял слепого за руку. Вывел его вон из селения. О чем я говорил? Вывел его вон из селения. Он на месте его исцелять не стал. Из селения, где он знал каждую дорожку, он вывел его вон из селения. Вот. Не при всех он этому сделал. Вот. И вывел его вон из селения и, плюнув ему в глаза, возложил на него руки. Представляете, ты приходишь к проповеднику, да? Ты ожидаешь от него, он сейчас на тебя там что-то помолится, а он тебе плюет в глаза, да? Вот, а я что хочу сказать, что Господь поступит точно не так, как ты ожидаешь. А мой опыт вообще такой. Все, что я хотел, мечтал в жизни, как-то, что оно так получит, получалось ровно наоборот. Метод был ровно наоборот, но результат был лучший. Но результат был такой, какой я хотел, только лучше раза в два. Знаете, это о чем говорит? Это о том говорит, что мы понятия не имеем, каким образом исправится наша ситуация. Более того, мои планы, мой опыт говорит о том, что все, что я планировал, как выходить из ситуации, это было бегство вообще в другую сторону. Ну, к усугублению даже, представляете? Я подумал это. Никому верить нельзя. Помните, как этот, 17 дней весны, этот Мюллер. Мюллер со Штирлицем, он говорит, никому верить нельзя, мне можно. Помните, да? Так вот я говорю, что никому верить нельзя, и даже себе верить нельзя, ну, в смысле, в плане планов. Но если Господь выводит, и Он выводит ситуацию нехорошую, ты подставляешься, но тебе это хочется, вот Ему верить можно, и больше никому верить нельзя в этом мире. Ну, в плане устроиться и подольше покрутиться в этом, это можно. Но чтобы выйти из ситуации, верить никому нельзя. Потому что никто не выводит ситуации. Итак. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли он что-то. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом он опять положил руки на глаза, ему велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. А интересно, а что не с первого раза? Почему не с первого раза? Вот если так немножко начать думать, то мы выясняем, что... Да просто посмотрите на свою жизнь. Нам же много чего надо, да? Много чего надо в жизни. И хочется сразу и все, да? Если тебе дать сразу и все, ты просто это разбазаришь, не сможешь, ну, проконтролировать, оно просто разбежится от тебя, вот это вот. И поэтому нам дается потихонечку. Сначала немножко ума дается, потом, может, муж дается, потом дети дается, потом там, может, машина, ну, что-то дается. А если сразу все раз... А, ну, надо, я получаю объект, я должен его освоить как-то, да, освоить, раз, все, и потом дальше. Заводы так строятся, одна линия, потом она уже заработала, потом другая, это, вот, и в жизни происходит так. И Господь дает так же. Господь дает так же. И вот здесь вот даже исцеление наступает не сразу, и это нормально, потому что если сразу наступит исцеление, человек начнет... Глупости, в общем, делать. Ну, вы догадываетесь, какие? Или мне это объяснять надо? Он долг свой забудет просто. Он долг забудет, да. Он просто, да. Для него это как компрессионный удар на мозги сразу. О, хорошо. Это Бог. Он сразу все забывает, да. Если, ну, вот так вот. И поэтому вот он в два этапа ему тут. Так. И стал видеть, он исцелел и стал видеть ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. Это о чем говорит о том? Есть такой текст в Бхагавад-гите есть. Вот непреданным не надо рассказывать. Кто такие непреданные, которые сидят в этом в зоне слепоты, и им вообще не интересно что-то видеть, им и так пока хорошо. Не надо им проповедовать. Ни в коем случае. Иисус говорит, не надо, не заходи.
Извините, а можно вас по ходу вот Вот, к примеру, вот у меня родственники, да, вот не хочется, чтобы я чувствую, как, ну, чувствую разницу вот этого, да. И мне хочется, чтобы они как бы уверовали, и тоже, ну, никак не получается. И у меня, понимаете, вот как говорится, не просят не лезть, есть такой закон, да, но тем не менее, это же мои близкие, как я могу, это все равно, что ребенок. Вот он не понимает, хочется как-то его направить, и ничего не можешь сделать.
Я могу направлять только своего ребенка. Мои родственники – это не мой ребенок, это дети Божьи. Вот. И среди родственников вербально информация не проходит. Там HR, пример, есть. Вот HR. И не факт, что ну, родственники увлекутся за мной, как за великим HR. Он у Шрилы Прабхупады что-то не увлеклись. У Индрадюмны с вами что-то не увлеклись. Да? Вот. Или там был, я не знаю, ну, этот Семен Столпник, например. Мать к нему пришла, он говорит, женщина, ты что тут делаешь, иди домой. Да, это тебе не надо. Вот такое было. Не обязательно, не обязательно. Почему-то мы решили за Бога, что кто-то увлечется, кто-то не увлечется. Не обязательно. Это вообще не показатель. Хочется причинить добро. Не надо помогать, если он не просит.
Если он погибает на моих глазах, а я стою и ничего не делаю, знаете, это воля Божья.
Не-не-не, можно сделать что-то, но именно ты будешь чувствовать, что тебе не надо сделать. Навязывать ничего не надо. Это какой-то его кусочек именно того. До завтра Господь. Да, только любовь. До завтра Господь.
Да, нужен дозатор. Нужен дозатор, да. Ну, значит, ну доза, да. Норму надо знать, норму знать, не передавить, да. Потому что передозирование добро сразу превращается в зло. Как ложка дегтя превращает, ну, бочку меда портить. Мы думаем, что мы всегда немножко о себе лучшего мнения, да. Потому что мы себя любим бескорыстно. В редких случаях мы да, совершенно бескорыстно любим себя, свое тело и все, что нам принадлежит. И потом мы вдруг начинаем думать, что нам принадлежит, наверное, вот эти родственники. Совершенно бескорыстно думаем, и о, это же наша ответственность. Но наша ответственность ровно так, ответственность. Мы не понимаем, что ответственность мы не берем сами. Ты должен взять на себя ответственность. Извини, если я тебе... Ты можешь взять на себя ответственность только ту, на которую тебе указал Господь, и все. То, что ты хочешь сделать, то, что ты любишь, из тебя вот такой вот фонтан любви из груди, да? А ты хочешь полить, чтобы у тебя был вот такой фонтан, да? Вот это остаток, вот это вот недостаток времени, сил, денег, чего-нибудь, это грязь. Это раздражение по факту этого недостатка и напортит всю эту струю. Поэтому любишь ты вот его, люби. Остальных, ну извините, я вот не мать Тереза там. Все. И примется. От меня не требуется любить больше, чем я могу выдать это. Выдавите себе любовь. Потому что остальное будет не любовь. Не надо ее имитировать, это очень опасно. Не ценит, и Богу это не надо. Вот.
Я не могу повлиять, но косвенным образом гибель родственников и отражается и на мне, и я...
Вот мы как раз, вот вы сами себе выдали, да? То есть мы хотим причинить добро, то, что мы любим, знаете, я могу кому-то что-то сделать за счет себя. И я не могу прийти в маршрутку и сказать, так, освободили бабушке место быстренько так, причинить добро за счет других. Вот я такой, знаете, вот куратор Господь, ни во что не вмешиваюсь, я просто показываю пальцем указателем. Нет, ты можешь добро только свое дарить, свое, которое идет через тебя. А так я просто хочу себе комфорт. Я хочу создать себе вот эту вот зону комфорта, чтобы там желательно были все святые, с ними очень, ну... Нормально. То есть святые, они меня понимают. Вот и все. То есть я на самом деле себе желаю добра, а не им. Не.
А что тут плохого, если себе желать добра? Если
не, плохого не ничего не нет.
Если мне хорошо и хорошо окружающим тоже, то взаимосвязь. А если мне плохо, то и окружающими, родственникам, в первую очередь.
Сейчас вы мне сделаете, что я буду хороший такой, и я на вас тоже обрываться не буду. Да? Типа так? Не-не-не. Потому что у них есть свои заблуждения или устремления какие-то, когда они, знаете, человек себя чувствует хорошо, отдохнувшим или сильно, когда он что-то принял свое решение, пусть ошибочное. Когда он все время под давлением обстоятельств действует или так, или хорошо, или плохо, даже не важно, он чувствует себя в рабстве и устает именно от этого. Морально устает, он сходит просто с ума. Просто сходит с ума, ему хочется откуда-то сбежать или здесь что-то нарушить. И он нарушает, он грешит. И он на этом остается. Если он не согрешит, он просто сойдет с ума. Жить без любви, это жить в грехе. По-другому не получается. А если я им всем расскажу, как жить, значит, я им организую рабство комфортное, но они не смогут жить. Они просто сойдут с ума. И это безумие спасает человека. Безумие. Он отодвигает эти рамки, говорит, да пропались, но все пропадом, я сделаю так, он спасает себя так. А я говорю, подождите, все же было правильно. Да, все было правильно.
Но если это касается, если, допустим, человек погибает физически, как он себя может спасти?
А война.
То есть более ему не подсказали?
Когда случается война? Я вам расскажу один случай, когда я его рассказывал. На определенных курсах меня научили, дальновидение есть, дальнюхание, дальнослушание, можно подслушать вот так вот. Ну, не рекомендуют этим злоупотреблять. Дело в том, что это естественным образом проявляется, если у людей есть душевная привязанность друг к другу. Он просто раз и представляет, он говорит, да, ты так, да, и так и было. Вот. И не скажу, что была душевная привязанность, но просто друг. Друг, ну, это тоже раса, отношения. У меня был друг, и вот пришел друг, ко мне какое-то было, какое-то там мероприятие. А я говорю, а где он? А мы с ним что-то там поругались. Я так закрыл глаза и увидел, что он просто мостится, вешаться. Табуреточка, все. И выяснилось, так и было. Я сразу... Выбежал, там гости, выбежал и применил все, что я мог применить, там это вот это воздействие, чтобы там ничего не получилось. И он передумал. И на следующий день я сломал ребро. Я просто там клещами тащил шпалу, тяжелая шпала такая, эти так, клещи оборвались, и я так раз, и еще на бок, и на рельсу, такая высокая рельса, об железяку со всего одного маху. Если бы я прямо, я переломал бы просто позвоночник. А так ребром отделался. Вот. И потом учитель Анатолий Антонович сказал, ты применил насилие. Я говорю, так что ж, вешаться надо было. Он говорит, понимаешь, он бы не повесился, там что-то бы оборвалось, или бы он сам передумал. Но ты его годика на два назад отодвинул. Ему надо было пережить этот опыт. Потому что ты взял на себя роль Господа. Вот это, знаете, магия, когда не просят. И везде, если вы знаете, там есть очень много сейчас трактатов таких, там типа Луиза Хей и все такое. Что за что бывает? Костные переломы бывают за причинением насилия. Я причинил насилие. Вот когда к тебе придет человек, если спросит, или тот человек, который находится непосредственно под твоей юрисдикцией, там до 14 лет, который вот он еще малый, и то он еще свое уже высказывает, как ему это делать. Или маленький вот грудничок там, да, вот ты это можешь. А если взрослые уже такие дяди, тети. Ну да, и что ж ты ему можешь? Мы можем, знаете. На душу мы повлиять не можем. Ее не рассечь, ни ничего, да, не можем. А телу можно помочь. Телу можно помочь, но если это не развращает этого человека. Бывает, что развращает. А все идет игра, чтобы сознание изменилось. Изменилось, чтобы сознание. Отношения.
Отношения.
Да, отношения, да. Ну и чтобы открылось у него это вот сознание, хотя бы ко мне.
Ну и как это сделать? Это невозможно, да, получается?
Нет, невозможно. Это можно, и может сделать Господь, который проявится через вас. Если он не проявится, вы ничего не сделаете.
А как сделать, чтобы проявиться через вас?
Просите его, молитва на это существует. Ладно, давайте это. Итак, смотрите. Есть два варианта. То есть зона слепоты. Почему мы несчастны? Потому что мы не видим своего счастья. Очень коротенькая формулка, которую можно записать. Вот. Мы ее не видим, оно уже есть. Но мы можем завидовать там у кого-то, видим, кто-то чем-то другим занимается, думаю, он это счастливый. Нет, мы не видим свое счастье, мы не ощущаем его. И вот я позволил себе записать, он такой не бог весь какой святой, но мне показалось, тоже умный человек. Четыре причины несчастья людей. Кому-то интересно, почему? Ага, значит, это актуально. Четыре причины. Он говорит, всего четыре причины есть. Они настолько глупые, не глупые, а так легко решаемые. Но это, в общем, четыре причины, как проявляется глупость. Или вы замечали, что есть люди, которые при любом режиме, при любой войне, они оптимисты, знаете, такие сангвиники такие ходят, да. А есть такие, вот они нудят и нудят, нудят и нудят, все им плохо, да. И вот когда я прочитал эти четыре причины, это была характеристика этих вот этих неудачников. Это просто была их характеристика.
Это не Мосягин
случайно? Нет, это не Мосягин. Я сейчас скажу, кто это. Это Гельвицкий. Вот Гельвицкий, фамилия, а вот имя даже не знаю какое. Ну, можно вот. Характеристика пессимиста, короче говоря. Итак, четыре причины несчастья людей. Для чего я это зачитываю? Потому что это тема. Люди, находящиеся в зоне слепоты, гарантированно несчастны. Ну, кто-то говорит или может сказать, да, но я могу выйти из этой зоны, но там же более большая зона. Я могу выйти из бригады в какой-то там трест, это трест в стране, страна в мировом сообществе, и земля тоже, она не одинока, не в бункере где-то там спрятана. Все же связано? Да, связано. Поэтому мы всегда будем находиться в каком-то обществе. В каком-то обществе. Я хочу сказать, это правильно. Кто-то хочет вот вырваться из общества, сейчас такое слово есть модное, но оно давно уже есть, эгрегоры, или кто-то говорит эгрегоры, да, слышали, да? От христианских эгрегор, и они такие, ну, кажутся сами себе такие крутые, потому что они вне конфессии, они просто назвали это эгрегор. Вот, и эгрегор, а вот эгрегор там, наркоманов там. Я хочу сказать, что ты не можешь из эгрегора выйти, ты не можешь вот стать один и вот над всем. Вот именно тогда, когда ты становишься один над всем, и вот это рассуждаешь, вот ты тогда становишься несчастным. Потому что все эти сообщества, все говорят, вот эти эгрегоры, это зависимость, это секта. Это секта, у нее же есть рамки, правильно? Есть рамки, раз есть рамки, значит Бог туда не влазит, значит ты в эгрегоре, ты от него зависим. Но ты понимаешь, там есть люди, с которыми тебе надо разобраться. И для них, и для тебя. Вот в данном моменте. И пока у тебя есть чем разбираться, и процесс идет, и он довольно весело идет, там Господь присутствует. И от борта до борта еще очень далеко. И ты не чувствуешь этих рамок, ты не чувствуешься, и ты с Богом находишься. Господь, это знаете, как это? У нас это, ну, знаете, сейчас вот DVD, там видео, такие мультики всякие, да. Ну вот внук иногда приходит, и я даже не понял, что он просит. Он говорит, мне, как же он сказал, мультики в баночках, да, эти мультики. А там, знаете, раньше вот фильмоскоп, да, и вот ты крутишь вот это вот там, вот это, и там раз такая картинка, и там читать, чтоб ему, да. Он говорит, мультики в баночках хочу. Вот не хочу эти мультики. Мультики в баночках. А я так посмотрел, мультики в баночках лучше. Они добрые, по крайней мере, потому что, как и сейчас мультики, они такой ужас. Я как сравниваю мультики в баночках, их сейчас никто не выпускает. Это хорошие мультики, это шастры буквально для детей.
Вот, да. Можно найти в интернете старые.
Да, и вот мультики в баночках. Ой, что я про эти баночки-то вспомнил?
Когда стоит человек над чем-то, нельзя выйти, он несчастный, из игры города.
Да-да-да-да. В общем, ну ладно, что-то вот ушла мысль. Я как внука вспоминаю, у меня мысль уходит сразу. Вот. Ладно. Да, нельзя выйти. Почему? Потому что чем дальше все это будет расширяться, у тебя больше будет любви, больше любви. И мы помним, что любовь — это не просто для моего хорошего состояния. Слиться с Господом, это, ну, это архатом еще говорили. Это даже буддисты не сильно признают. Ну, вернее, ну, если хочешь, можешь, конечно. Но это я больше даю. Я больше становлюсь похож на Господа. А Господь дает вообще всем. Никогда не наступит момента, когда я всем буду давать, когда я займу его место, пост. Но у меня будет больше. Вот. Ну и понятно, да? И чем больше у меня будет это, в этом счастье. Вот. Я буду давать, беспокоиться и, ну, казалось, а какое же счастье? А какое счастье у матери, когда она дает, и вот он ничего ей отдачи вообще не дает? Откуда у нее это счастье? Ну, Господь спонсирует вот этим состоянием. Итак, мы несчастны потому, что мы не видим своего счастья, а мы не видим своего счастья, потому что мы находимся в зоне. И вот когда же эта зона, этот эгрегор, маленький эгрегор, вот я родился уже в эгрегоре, да, тут уже что-то сложилось. Я, может быть, не знаю у всех законов, но я нахожусь, тут папа, мама, вот я родился, я нахожусь уже, да, и мне страшно туда, и правильно, и пока не надо туда, и хочется выйти. И вот почему-то и нормально, я должен там созреть, и папа, мама сказали: попутного тебе ветра, на тебе на дорогу. Но иногда дети сбегают. Слышали, да?
Конечно.
Иногда дети сбегают. Почему? Потому что они были там несчастные. Да. Они должны быть теоретически там счастные, ну, счастные, счастливые, да? Но как-то не сложилось, и они уходят раньше времени. Уходят раньше времени и начинают ходить по вокзалам и так далее, да. По теплотрассам, да. И вы знаете, они обретают там счастье, но дальше нос это не видит, а что дальше? В это время их сверстники получают образование какое-то. В этой вот зоне вроде бы нехорошей, в эгрегориальной. И вот итак, причина. Первая причина. Незнание того, как мало нужно, чтобы быть счастливыми. Незнание того, как мало нужно, чтобы быть счастливыми. Что нам надо? Фактически, это незнание того, что нам нужно. Потому что нам всегда нужно конкретно что-то. Но если мы не знаем, что нам конкретно нужно, нам надо на всякий случай всего побольше. Пригодится, да? Вот. А когда всего побольше, очень просто, ну, запутаться и начинать есть не то, а оно мне не лезет и не переваривается, потому что мне оно не предназначено, да? И начинает быть несчастливым. То есть это от изобилия. Что делает война?
Забирает.
Она забирает самое. Есть такое. Иногда мы несчастны от того, что у меня нет вот этого списка, который я себе нарисовал, что мне надо. То есть у меня есть, хватает покушать, хватает, все хватает. Но список вот неполный. И у меня от этого беспокойство. Я от этого несчастный. Понимаете? И начинаю. А Господь говорит: Боже мой, ты смотри, у тебя и так уже этот список, если ты сейчас его еще удлинишь, ты еще дальше от своего счастья убежишь, и не дает мне этот список победно завершить. Вот. И я тогда начинаю как делать ноги из этого, где вот там больше платят, и там я этот список это все сделаю. Вот. И тогда я уподобляюсь вот этого беспризорнику. А мне еще нужно это вот. Нужно. Это как есть такая притча. То есть нам, как мало нам нужно, мы не знаем, что нам нужно. Вот я в детстве читал много всяких книжек, и есть 12 томов о Хаджи Насреддине. Вот таких вот толстых. 12 томов, да. И это очень мудрые книги. Ну, Хаджи Насреддин, он же мудрец. И вот там, ну, такие приключения его. И вот одно из этих приключений было такое, что он шел такой, ну, такой нищий мудрец. И вокруг него становилось хорошо. Фильмы даже снимали про него. 12 могил Хаджи Насреддина. Кто-то видел? Старый советский фильм такой. Я видел этот фильм. Кто-то видит, помнит, да? Ну, неважно. Суть в чем. Он идет, и рядом какой-то, ну, нищий, не нищий, ну, какой-то бедняк. И у него вот этот кошелек. И он плачется, что... Ну, сегодня вот мне хватит и завтра, и послезавтра даже хватит, ну, мало денег. Это у всех же вот уже запасы. А вдруг завтра война, когда вот так вот плачет, вот так вот. И он такой несчастный. И знаете, что сделал Хаджи Насреддин? Он вырвал у него этот кошелек и побежал. Тот, держите вора. И потом это, он как бы его уронил. И тут через два квартала нашел кошелек и в полном счастье. Понимаете? Что изменилось? Вот ничего не изменилось. Видите, мы на ровном месте. Можем на ровном месте. Вот ничего не случается, а мы просто вот надумали себе, да? О, я знаете, сколько раз попадал в эту ситуацию. Вот. Итак, незнание того. Вот.
Когда не ценишь то, что имеешь.
Да, это тут, два есть момента. Во-первых, он... Господь знает наши нужды, и всегда при нас есть уже все. У нас есть уже все. Здоровья сколько надо, денег сколько надо. Даже если их нету, значит, надо, ты получишь это без денег. Как, каким-то образом, да. А если тебе там есть не дают, может, тебе надо поголодать. Если тебе крова не дают, может быть, тебе не надо, там, потому что сейчас этот кров твой обрушится, и тебя там похоронят, и тебя... Понимаете, какие-то есть причины, но мы их не знаем, потому что у нас же есть план. Вот. Есть более грубый пример, его рассказывал Лакшми Нарайна Дас. Такой великий проповедник Лакшми Нарайна Дас. Ну, Лакшми Нарайна Дас, он в своем стиле, он рассказывал о царе, который начал беспокоиться, потому что у царя было много жен, у него было много там провинций, и он беспокоился, что, ну, он как-то сказал, вот счастье не полное, вот если бы вот в той провинции было так, и вот если вот эта жена бы что-то на себе что-то начала не то позволять, он так вот, и он говорит, твое счастье зависит не от жен и не от провинции. Он говорит, от чего же? Он говорит, да не от того, и даже, он говорит, от чего же? Он говорит, ты не поверишь, если я тебе скажу, но я тебе могу показать. Ты должен дать мне слово, что ты будешь исполнять то, что я тебе скажу. И он принес ему какое-то ведро там воды, ну, какую-то емкость такую, и сказал, не воды, ну, чего-то такого там вкусного. И говорит, давай пей. Он говорит, да не лезет, пей. И когда он тот выпил, он ему просто долго не давал пить. Ну, я извиняюсь, но так Лакшми Нарайна рассказывал. Да. Вот. И потом он говорит, уже можно? Нет, нельзя. И когда тот был уже, падал без сознания, он говорит, можно. И тот испытал счастье. Да. То есть мы, понимаете, счастье, то есть вот это состояние, мы думаем, оно от чего-то зависит. Оно зависит от очень простых вещей. И когда у нас простых вещей, их накапливается больше, чем надо, нам... Вот, это про что я говорю? Про один всего пункт. Незнание того, как мало нам нужно, чтобы быть счастливым. Как мало нам нужно. Вот этот перебор, мы говорим, потому что в счастливом состоянии, повторяйте Хари Кришна, будьте счастливы. Я чуть больше перебрал славы, денег. Слава вообще убивает наповал. Славы, денег, я не знаю, чего-нибудь. Все. Я выскакиваю из, я не выскакиваю из гуны благости, думаю, ну так изобилие, хорошее дело. Надо жить достойно, говорят, да, надо быть достойно. Ну, власть это вообще, это полное сумасшествие. Власть, она уже существует. У нас есть иллюзия власти, иллюзия контроля. Ее нет, никого и не будет власти. Вот. И я думаю, вот так вот хорошо, а теперь, вот, как это в фильме, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. А лучше ли? Если хорошо, ну и хорошо. Хорошо, не надо лучше жить. Не надо лучше жить. А хочется, потому что нас это, нам рассказывают, что там лучше. Нам не лучше. Вот. И мы сразу соскакиваем с гуны благости. Гуна благости, вот у меня есть друг детства, Виктор Туркин. Он сейчас серьезный бизнесмен, раскрутился. Он тогда, когда еще началась там какая-то перестройка, он сразу заимел 3 квартиры, там машины и все такое, ну, с головой. Или карма хорошая. Я просто был у его родителей. Его оба родители учителя в сельской школе. Там, я не знал тогда, это так было давно уже. Я не знаю, я и к нему проехал. И так было хорошо, так чудесно пахнет дома. Такой дом деревянный в селе. Не струганные, не крашеные полы. У родителей, да. И там так хорошо, так чистенько все. Я думал, да, сюда бы еще руки, там где подкрасить и нет. А потом я был, где эти крашеные, вот крашеные полы же хорошо, да. А немножко не то, немножко не то, да, да. Да, оно удобно, конечно. Да, оно удобно. Но если кто-то видел там, не, вот хорошо и непонятно, почему хорошо тебе. Непонятно хорошо, почему.
А дерево, оно такое, угу. Теплое.
Да. 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 Ходить по тепло босиком, по краске уже. Да. И вот это гуна благости. И как только мы там подкрасили, а пластмасса, это вообще хорошо, здорово, да. Знаете, почему-то, как только ставят пластиковые окна, тараканы сбегают из дома, да? Интересно, что-то им не нравится. Ну, а мы же такие деревянные, мы ж, нам это, да? Вот что-то в этом, и оно как-то действует. Оно действует. Мы не знаем, что нам надо. Вот на кухне мы... Еще этот первый пункт. Зачем я долго и подробно, потому что мы спотыкаемся на этих граблях ежедневно и думаем, как лучше, а получается не как всегда. Потому что как всегда никогда не будет, потому что Господь все новое и новое. А раз новое, раз ты лучше не сделаешь, значит будет хуже. Вот. Хуже. Итак, вот этот пункт. Почему мы сбегаем? Потому что мы не знаем того, что как мало нужно, чтобы быть счастливыми. И вот мы на кухне говорили, речь зашла о продуктах. Речь зашла о продуктах, и мы говорили о... Кто же спросил? Про икадыш. А, вот икадыш, как вот это правильно, как вот это... Я говорю, в конце концов, мы должны прийти к тому, что зерновых не надо есть человеку. Подобно тому, зерновые, они вообще, им не надо, и человеку не надо. И кто-то говорит, а как это? Я говорю, а вот есть такие некоторые болезни... Или некоторые духовные, вот, ну, даже врачи говорят, что надо, чтобы у меня была нормальная фигура, исчезли некоторые болезни. Врачи говорят, исключи соль, сахар и хлебушек. Какой хлебушек? Любой. И вот эта гречка, говорят, они там ячные. Я извиняюсь за такие подробности, но это имеет отношение к делу. Потому что, ну, для преданных не имеет. Если ты предался, если ты слушаешь здесь, можешь есть что хочешь, но если это не сбиться, чтобы не сбиться, потом у тебя само отвалится. Но для материалиста, а кто материалист? А материалисты все, которые говорили, мы все в Боге, но как грянул Майдан, они вдруг забыли за все, да. Значит, эти материалисты. Вот. На них влияет эта пища. И смотрите, каким образом оно влияет. Мы не знаем, что нам нужно. Что нам нужно. Потому что каждое зернышко содержит информацию о колосе. Жизнь. Пифагор запрещал зерновые. Не просто зерновые, а зернобобовые, что в икадыш. Запрещал своим ученикам. Потому что, он говорит, там находятся души. Если я съел яблоко или даже картошку, хотя она считается нерядовая пища, картошка, там нет информации, что мне делать и каким колосом расти. Понимаете? И это не сбивает меня со своего. Понимаете?
Яблоко что же на дереве растет? Как зерно в колосе. Почему?
Потому что семечко от не переваривается. Оно проходит и потом очень даже лучше вырастает. Из того, что, в туалетах не вырастает обычно, да? У животных-то. Ну, считается так. Если яблоко съем, оно... Некоторые семечки прорастают только в кале. В самом они просто сгнивают там и все. То есть оно предназначено, чтобы быть съедено. Они не переварятся желудком. Все в природе уже есть. И вот если... А некоторые говорят, надо семечки съесть. И вот если я... А представляете, в буханке хлеба сколько этих семян? Ну, я не митингую за то, чтобы вот это делать. Я просто говорю сам принцип. Откуда мы заблудились? Откуда начинается? С еды начинается, да. Вот с еды начинается. А там информация о жизни, о целом маленьком предназначении. Я его ем, я убиваю, оно тут рядом как-то крутится, оно меня сбивает. И я начинаю быть немножко растением тем или другим. Вот это предназначение. И есть, я знаю, есть лекарство, и оно даже аюрведическое. Вот вам крест не вру, потому что если семечки перемолоть, и оно помогает. Почему? Потому что эти семена так меня туда отнесло, надо брать противоположные семена, чтобы меня немножко назад вернуть. И все. Но это не метод. Лучше, и поэтому икадыш это хорошее дело. Это примерно как христиане половина времени мясо не едят. Да, не едят. Потому что вот оно предназначение. Вот. Или там информация жизни, информация предназначения. Мы просто хватаем сначала на уровне вот такого вот потребления предназначения. Но самое, конечно, вот почему там, которые мясо едят, говорят, вот удавленную, вот там кошерное мясо, да, вот кровь надо сливать. Потому что в крови предназначение. Ну, принцип такой, вот мы морщимся, да, а принцип такой же. А мы думаем, а вот эти вот зерновые, а принцип такой же.
А в яблоке тоже зернышки, и в груши, и везде, в
бусе. Если человек долго идет своим путем, однажды он не захочет есть хлеба. Он однажды просто не захочет, то есть не торопитесь выходить, не торопитесь. Не спешите. Ну, хочется двинуться дальше. Итак, незнание того, как мало нужно, чтобы быть счастливым. Как мало людям нужно, чтобы быть счастливыми. Это вот по одному пункту. Я просто говорил. Дальше. Второй пункт. Мнимые потребности и безграничные желания. Как это расшифровывается? Это понятно? Мнимые потребности и безграничные. То есть, смотрите. Первый пункт, смотрите, он абсолютно глупый. Незнание того, как мало нам нужно, чтобы быть счастливыми. Откуда появляется незнание того? Оно появляется от того, что нам заставляет узнавать то, что нам нужно. Реклама. Это реклама никакая на бигбордах, которые. И причем, знаете, реклама очень бессовестного характера. Там, я не говорю, 25-й кадр или что-то. Ну, например, знаете, как реклама работает? Она работает в одну сторону, она свободу выбора не дает. Ну, например, вот сейчас там в Крыму там такие плакаты, бигборды. Какую Украину вы выбираете? И там свастика коричневая, вот такая вот немцы, или там такие вот красивые и российский флаг. Ну, просто намекает, но для этого. Как знаете, как кинокомедия, и там, где хлопать, там это хлопки такие раздаются, да, ну, для бестолковых полностью. Вот реклама всегда носит именно такой характер. Ну, в принципе, это насилие. И поэтому незнание от того происходит от знания того, и поэтому, еще раз на бис повторяю, что нельзя верить никому. Параматме можно. Все. Никому нельзя верить, потому что люди из благих намерений, целые сетевые компании, да, транс, которые ходят, и у них смысл жизни тулить людям то, что им они жили прекрасно до этих пор. Чайнички, которые, и это срабатывает. Они проходят тренинги, как их это, тулить людям.
И чаечки эти срабатывают.
Люди, да, все, да. Вот. Итак, мнимая потребность и безграничные желания. Безграничные желания. Мнимые, обратили внимание, безграничные желания. А что плохого, что безграничные желания? И вообще, ну, зачем нужны границы, зачем нужны секты даже? Зачем нужны вот эти заборы от соседей? Зачем? Чтобы не заниматься чужим делом. Потому что рядом с тобой будет работать человек, и ты это будешь видеть. Вот. И ты можешь принять это за свое. И границы нужны. Вот. И некоторые люди... Это вообще выглядит как... Я вот хожу, например, некоторые вещи у меня вызывают протест. Очень сильный протест. Я не могу этим заниматься. Я не могу торговать. Вообще не могу торговать. Это значит, это в мою юрисдикцию не входит. Это не значит, что они негодяи. Нет. Я на них смотрю. Вот. Иду по базару. Так, ирония судьбы. Я в базаре прямо живу. Я хожу и смотрю, они герои. Они стоят целый день и торгуют. Они герои. Я бы за полчаса тут просто меня выносить надо было. Вот это. Я не могу заниматься этой деятельностью. Или там есть такая деятельность, вот это вот, бюрократический аппарат. Вот они ходят, или как ходят, целый день сидят и пишут, и пишут, и пишут. И так всю жизнь. Пишут сводки какие-то там, анкеты, да. Ужас. И счастливы. И есть там такие махараджи в этом, да. Они вот этими, ну, это значит, я знаю, что я я там погибну просто, погибну. Это для меня это яд, и у меня там рамки. И когда я пытался из сострадания или из-за чего-то, меня просто Господь грубо останавливает, говорит, куда ты лезешь? Я говорю, потом слава Богу, что за ней полез. Вот поэтому, а что такое безграничное желание? Ну, знаете, когда так появляется, когда ты знаешь... Тебе жалко на вот это вот, ты просто чувствуешь, что оно настолько бесполезно, это не значит, что для торгаша бесполезно работать, для него очень полезно работать, и вообще торговля это кровь экономики, это чтобы всем все и в равных пропорциях, или в нужных пропорциях было, чуть не сказал в равных, ни в коем случае в равных нельзя, потому что справедливость, знаете, всякая революционная справедливость, она знаете какая? Всем по квартире, всем по машине. Да не надо всем по машине. Некоторым не надо машины. А некоторым надо две квартиры, может быть. Потому что справедливость это такая, что муравью надо вот столько съесть, вот столько, а слону надо много съесть. Вот это справедливость. По потребностям. Потому что у них разные функции. Так и люди разные бывают такие же. У них разная несущая нагрузка. Если у тебя несущая нагрузка маленькая, ну тебе чуть-чуть хватит. Если дать тебе больше... Да. Итак, безграничные потребности. То есть границы нужны. Границы нужны. Человек, который знает, что ему нужно, это человек, который получил вкус, ручи. Он получил вкус к чему-то такому, что ему не надо спрашивать, надо мне это или нет. Это и есть вкус, да? Вот ребенку не надо спрашивать, дайте мне вот эту конфету, уж очень она вкусная. Он знает, что она ему вкусная, да? И все. Ему не надо спрашивать, вкусно, он это чувствует. У него вот эти рецепторы, все знает. Кто получил вкус, на другое у него нет времени, или нет аппетита, или нет там слюны больше, там просто нету. А кто не получил вкус, что им делать? Кто не получил вкус... Он травится, не замечая. И им нужны рамки. Это люди с низким уровнем сознания. Люди с низким уровнем сознания, они имеют доступ и возможность ко многому чему, и никто их не ограничивает. И начинается, вот мне Витхата Прабу рассказывал, в центре Кременчуга, там был какой-то заводик, был какой-то заводик, В общем, я не знаю, что там было. Потом, когда сняли вот эти все, вот это, и там получился котлован, его наполнили водой, и там было озеро где-то. Я не помню, насколько оно, какое большое, там 300 на 500, ну, озеро. Очень глубокое дно. Но в центре города чистая кристальная водичка туда. И как-то получилось, ну, некому было присматривать. И загадили просто, загадили, да, загадили там. Там же лежат, там же и курят, там же банки оставляют, и там или службы не было, вот так вот, да? Да. Есть люди, приходят в лес и с собой убирают, а есть люди, которые это в центре города. И говорят, жемчужина. Вот. Люди с низким уровнем сознания. Они не ценят. То есть, если я туда не иду, это не значит, что я это не ценю. Я, знаете, когда, вот это одновременно, если я что-то ценю в своей жизни, то я буду ценить и этого. А если я не знаю, что ценить в своей жизни, я никого оценить не могу. Я буду просто ходить и гадить, и гадить, и гадить, и гадить. И вот таким людям очень нужны рамки. И когда убираются рамки, начинается, такое слово есть, оно сопровождает каждую революцию, как это называется, мародерство. Люди просто берут. Вот если, понимаете, если я что-то построил, у меня рука не поднимется это сломать. Я сам подкрашивал вот это там. Вот я ценю и чужой труд ценю. А люди, которые... Кто такие мародеры? Это люди, которые не имеют ничего своего и не имеют это. Вот как вот недавно передавали банк в Киеве, да? Пришли с автоматами, там, с какими-то битами. Взяли этот банк. Те, правда, заперлись там в подвале. Там двери серьезные. Ну, взяли их. Они догадались, вызвали там какую-то службу, взяли этих, повязали и выпустили. Почему? Они ж майданчики. Они ж герои. Ну, мародеры. Мародеры. Вот. Я не к тому, что там... Ну, просто... Это люди с низким уровнем сознания. Кто такие люди с низким уровнем сознания?
У нас сейчас безнаказанно убивают, воруют вообще.
Да. Не, ну это... А в чем польза от этого, скажите? В чем польза? А у человека, у которого есть предназначение, вы знаете, его это не касается. Не касается. Это не значит, что его это не касается. Он воюет на другом уровне какого-то, да. У него другой Майдан. Вот это вот низкий уровень сознания, это не... Не вот это профессор высокий уровень сознания, а вот рабочий это низкий уровень сознания. Нет, низкий уровень сознания это если человек не знает, что ему надо. Низкий уровень сознания это человек, который несчастлив. Как определить, высокий у тебя уровень сознания? Ты счастлив? Нет, у тебя низкий уровень сознания. Счастье симптоматика того, что ты занимаешься Божьим делом. Неважно каким, но счастье это симптоматика того. То есть настоящее счастье, не путайте его со злорадством, что о, хорошо, как у меня много все есть. Счастье это какая-то бескорыстная деятельность, это бхакти. Бескорыстная деятельность, от этого испытываешь счастье. И причем эта деятельность твоя не зависит ни от кого. Вот это очень важно. Любовь не зависит. Любовь, как это? Любви все возрасты покорны, да, слышали? Если они не все покорны, то есть если кто-то говорит, не-не-не-не-не, любовь это может быть в таком возрасте, при таких-то обстоятельствах. Любовь не зависит ни от времени, ни от места, ни обстоятельств. Так и бескорыстная деятельность, бхакти, не зависит ни от времени, ни от места. Ни... Если я думаю, что моя любовь к чему-то, то есть моя деятельность такая, которая крайне всем нужна и Богу в первую очередь, зависит от кого-то, это не оно. Это деятельность. Вот у кого есть это независимая деятельность, он это будет кровь из носу при любых обстоятельствах. У него есть это шакти, у него есть это вот это ручи, вкус к этому, он это будет делать. Вот этот человек с высоким уровнем сознания, и он независимый. Он вышел из этой рамки. Рамки перестали. А если кто-то говорит зависим, ты находишься в тюрьме. И что ты там находишься? Тебе должен Господь. Ты сам оттуда не можешь выйти, мы должны знать. Из зоны слепоты. Ты там ничего не понимаешь, у тебя куча вопросов, куча претензий. Вопрос, знаете, тебе Господь выводит и делает с тобой вообще что-то такое неожиданное. Вот Иисус вывел из селения, и внезапно плюнул ему в глаза. Он думал, что-то он ему погладит. Одного. Нельзя организовать какую-то группу, банду или там крестный ход выхода из зоны комфорта. Нельзя организовать. С тобой это будет лично. Потому что на тебя есть свой план. И приготовься, что тебе плюнут в глаза. Ты что-то сделать неожиданное. Да. То есть это будет не по твоему плану. Вот. В принципе, смотрите, то есть есть две идеи. Есть две идеи. Путь Божий и все остальные масса путей. И вот мы просто локализуем, что вот эти четыре вещи, которые не надо делать. Не надо делать. Я хочу это как бы пристегнуть сюда американскую конституцию. Вот есть Конституция Советского Союза, она разрешительная. Можно вот это, вот это, вот это, вот это, я ее никогда не узнаю. А американская, она идет с римского права. То есть она, ну, достаточно древняя. Они ее практически не выдумывали. Там нельзя наркотики, нельзя там вот убивать. Просто так, там, практически заповеди. Вот нельзя, 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 это вот лучше нельзя. Но это и то, и это для кого? Для... Да, это уже, знаете, заповеди уже для низкого уровня. Они говорят, ну, нормальный человек и так это не будет делать, да? Нормальный человек. И вот деградация, как, помните... Я как-то рассказывал, одна женщина выиграла суд, потому что она положила свою кошку в стиральную машинку.
Микроволновку.
Нет, в стиральную машинку. Ну, про микроволновку. Ну, может быть, сейчас люди такие.
Да,
а потом микроволновку подсушить, да? Ну, она и сдохла, конечно, кошка. Вот.
Ее должны были
выиграть суд. Она выиграла суд. Почему? Потому что в инструкции не было написано, что нельзя кошек стирать в стиральных машинках. Стали писать. И вот наши заповеди, они как инструкции для стиральных машин. Ну что ж ты вообще-то? Вот. Наши заповеди. Заповеди для тех, кто плохо слышит голос Господа или не доверяет Ему. Вот и все. Те, кто слышит этот голос Господа, они как бы ни к чему. И вы знаете, даже вот Чайтанья Чандрачаран, когда его там на фестивале, я не помню, по какому вопросу, садхана-бхакти, то есть регламентированное преданное служение. Он сказал, садхана-бхакти, без слушания сердца, бесследное сердце, оно не является садхана-бхакти. То есть есть какие-то принципы регулирующие, да, или принципы, там, 9 принципов преданного служения. Без сердца их делать не надо. Сердце говорит, вот это делает, понимаете? Без подсказки, потому что все вещи хорошие, только путать вот их не надо. И к этому я хочу сказать еще такую вещь. Все дают, например, обеты при инициации. 4 плюс 16, знаменитые 4 плюс 16, да? Вот. И при этом говорят, идет процесс. Идет процесс. Вот это вот вы в этом утвердились, и идет процесс. Я хочу сказать, идет процесс оболванивания. Потому что я знаю массу людей, которые соблюдают эти 4 плюс 16, они стали хуже, злее. Это настолько заметно для всех окружающих, не только для их родственников, но и даже для вот преданных. То есть они стали хуже. Они хуже, никому уже не нужны, сами себе не нужны, не знают, что девать, куда деваться, но у них же уже такой стаж следования. Для примера скажу весь маразм ситуации. Кстати, Бхактивинода Такура пишет, что есть религия, есть ржерелигия, он обеты включает в состав, ну что это не нужно. Что это не нужно и к истинной религии не относится. Но поскольку у нас религия такая, я хочу сказать, но это не значит, что они до определенного момента в секте нужно находиться. Запомните вот это вот. Секта нужна. И то, что, да, ну, когда-то надо. Но секта не доведет тебя. Почему? Например, нарушение регулирующих принципов не мешает бхакти. Это говорит Бхактивинода Такур. Не мешает. Если я соскальзываю и что-то нарушаю, мясоедение, недозволенный секс, что там еще там, убийство, что еще там, азартные, да, да. И вдруг Господь меня что-то позвал, и что это мне не зачтется, зачтется, зачтется. И вот смотрите, что такое 4 плюс вот эти 16. Для любви, что такое для любви? Чтобы не попутали с какими-то райскими наслаждениями. Любовь – это следование сердцу. Для любви любовь стоит выше всех регулирующих принципов. Она регулятор, она уже регулировщик. Для любви не нужно эти
рамки.
Рамки, да. Потому что это уже рамки. Это рамки для тех, кто живет без любви. Ну, хотя бы ты далеко не ускачешь.
Ну,
да. Да. И второй момент. А без любви ты никуда не придешь. Никуда не придешь. И сами по себе регулирующие принципы никуда тебя не приводят. Не приводят. Они приводят к тебе, к рабству приводят. К рабству приводят. И тогда человек, вроде все есть, а чё ж ты несчастный? Да. Ты несчастный, несчастнее, чем те грешники, потому что они хотя бы живые. Да. Вот. И насчет уже любви, потому что, ну, я уже говорил, там французские преданные дошли до того в своем рвении, что вот они семьи живут, вот у них по гороскопу нарисовали, когда им зачинать ребенка, их просто как баранов просто, специальное оповещение там, они там зачинают детей и все такое. Да без любви, если ты зачинаешь детей, извини, ничего путного родиться не может. И соблюдаешь ты вот эти вот тапаси, аскезы, как правильное зачинание. Я знаю, некоторые вот и на нашей ятре зачинали людей, ничего, ну, людей правильных там. Смотрю, да те, которые без всяких правил, у них все нормально. Почему? Потому что у них вот этих рамок не было. Вот смотрите, где эти рамки, не надо. Религия не может залезть в твою личную жизнь, не может залезть в твою работу, вынуть, залезть в твой карман. Мы должны иногда там давать им по рукам вот так вот, да? Вот, да. То есть. А знаете, зачем люди туда лезут? В эти? Потому что они, ну, хотят комфорта, хотят душу там спасти и так далее, да? Вот. В результате они слепнут. И все более несчастнее. Итак, первое, незнание того, как мало людям нужно, чтобы быть счастливыми, прошли, да. Мнимые потребности. То есть тебе надо просто сдавать в определенные заведения, чтобы тебе поправили головку. И безграничные желания. Безграничные желания. Желания должны быть иметь границы. И эта граница либо тебе регламентируют какие-то там шастры, либо тебе регламентируют, уже у тебя сформировался вкус к чему-то, и тебе просто некогда этим заниматься. Третье. Самовосприятие себя несчастным. Вот это вот интересно, да, жалеть себя. Ой, кто на это не нарывался? Я нарывался 1000 раз. Ой, себя пожалеть. И в этом, знаете, есть определенные наслаждения. В тамосе, конечно, но есть. Да. Ой, я такой. Ой, сейчас пойду и удавлюсь, наверное. Вот все тогда скажут. Какой был великий человек. Да. Потому что, да. Понимаете, да? Да. Несчастным. Сам себе придумал, никто не догадывается, да? То есть мы идем к более тонкому, тонкому. От грубого, да, что, во-первых, все хватает. Господь прежде тебя знает свои нужды. Все остальное, я сейчас это... Просто в некоторых фильмах советских, там такие шастры. Фильм «Дурь», я еще раз про «Дурь» фильм. Не фильм, единственное.
Книга «Дурь».
По книге «Дурь» и по произведению «Дурь». Там про этот ему сказал, «Дурь это все». Там любовь, не любовь, да, любовь, но там столько этого лишнего, там женщина несчастная, там брак разгладился, там не было измены, там не было ни измены, она вот этого пожалела, там не было вот этого преступления, но у него были какие-то свои вот эти вот. И в результате он несчастный, она говорит, ты не понимаешь ничего. И он женился, счастливым не стал. Помните, да? Трагедия. Из-за чего трагедия? Из-за дури. Вот из-за непонимания вот этого всего. Да, ну там, но они были вот немножко разные, там вот этот Золотухин играет роль, ну не будем разборы фильмов, это, но у нас нет на это времени. Ну к тому, что некоторые, не совсем удачный пример, но просто дурь. Потому что, просто как аксиому сказать, тебе все уже есть. Тебе есть покушать, тебе есть это, любовь есть, покушать есть, здоровье. Ты думаешь, у тебя нет здоровья? Тебе ограничили по здоровью, потому что ты уже покусился на что-то другое, и тебе отрезали, чтобы туда не провалить. Это как защита. Да. Просто держи себя в этих, в руках, в рамках. Да. Вот. Самовосприятие себя несчастным. Угу. Ну, не будем останавливаться, да? Ой, уже. Вот. Но хочу остановиться на последнем, на четвертом. Потому что даже вот эти простые вещи люди грубейшим образом нарушают. Вот к четвертому пункту они даже не прикасаются. Заинтриговал? Да. Называется «Сдерживание себя». Сдерживание себя всегда из страха, знаете, что такое всегда? Вечность, всю жизнь. Сдерживание себя всегда из страха, чтобы быть несчастным иногда. Переварили, нет? Сдерживание всегда из страха, чтобы быть несчастным когда-нибудь иногда. Вот я это сделаю. Вот тот не так скажет, и тот не так скажет, и какой-то момент времени будет плохо. И я себя сдерживаю, и у меня жизнь тотально несчастная. Я себя в чем-то сдерживаю, понимаете? Потому что где-то сказали, это надо, это не надо, понимаете? А я себя сдерживаю, я уже не могу. Люди сходят с ума. Да. В принципе, несчастный человек – это с ума сошедший человек. С ума сошедший человек, ум ему враг. В этот ум транслируется все, что попало, вся вот эта помойка вокруг, потому что помойка, почему? Потому что помойка это что? Это там ненужное. Но кому-то она может быть нужная. Но для тебя это помойка. Тебе устраивает только просад, то, что от Господа. И вот ты сдерживаешь, а может это просад, может тебе плюнуть надо в глаза, может тебе что-то такое нарушить, никто не оценит, потому что для них это ого-го, это ну... Понимаете?
От любви, чтобы не сделали больно.
Да. И вот на это практически никто не решается. Ну, что-то такое, что-то необычное, что из ряда вон может быть. Из ряда вон. Но именно счастливые люди. Я как это все заглавил? Это не я, правда, заглавил, это вот этот вот человек. Четыре причины несчастья людей. Вот. До этой причины, знаете, еще надо дойти. Сначала вот это, вот незнание того, потому что люди ходят, и вот мне это надо, все у тебя есть. Мнимые потребности, желания вот эти, самовосприятие себя, это. Есть люди ходят, они профессионалы, они приходят раз и рассказывают, что вот плохо. Потом того уже тошнит, пошли к следующему. Вот. И они так добывают себе счастье. Ну да, и в конце концов около них такой вакуум, их никто не воспринимает, они говорят, вот такая жизнь, пишут мемуары.
Как понять, что быть несчастными иногда? Немножко пошли уже.
Еще раз.
Немножко, вот эти сказали, сдерживание себя всегда всю жизнь, и страшно, чтобы быть несчастным иногда. Немножко поподробнее это второе часть приложения, чтобы быть несчастным иногда.
Я чего-то боюсь. Ну, смотрите, у меня болит зуб. Надо пройти, и 5 минут меня дернули, и все, не болит. Вот так, понятно? Иногда на 5 минут надо пережить боль. Я так боюсь той боли, что согласен с ума сходить постоянно. И может быть заражение, я могу я знаю случаи, когда люди, особенно старые люди, не погибают от этого, от заражения. У одной там бабушки Чири, у них получилось заражение. Чири просто, ну иммунитет как уже слабый был, да. Чири вскрыли, она говорит, ну зачем? Мы там, правда, рассказывали, она первый раз в жизни крестик сняла, вот туда пошла, и заражение. Но умерла от чири. Человек умер от чири. От зуба умирают. Раз что-то туда попало, вот заражение, и все. Вот у старых людей бывает такое, да. Вот. Надо просто вот, ну, дернуть вовремя. Что-то дернуть. Может, оно тебе уже не надо. Или что-то взять. Что-то взять надо, а ты вот боишься, потому что больно. Может взять, может война нужна, чтобы взять. Бывает, что война нужна. Не, я ж не буду воевать. Пусть оно само. Вот. Потому что... Конечно, запутанная. Да, ее надо несколько раз повторить, чтобы понять. Но она гениальная формулировка. Гениальная. Сдерживание себя всегда. И страха быть несчастным иногда. Все люди, смотрите, практически это вот финал апофеоз всего, этим все кончается. Люди несчастные всегда, люди несчастные всегда, люди несчастные всегда. Потом их по голове дали на вокаин, и они счастливы иногда бывают люди. Когда у них, и они опять несчастные всегда, потому что им дальше надо идти, они не идут, потому что боятся еще чего-то. Потом ситуация созревает, их принудительно уже распяли, раз, и они счастливы иногда. А вот надо несчастно быть иногда нормально. Не обязательно быть счастливым. Кришна несчастный иногда. Да, Радха ругается, Радха ругается. Но он иногда несчастный, он ползет весь в слезах за ней, там, боже мой, вот так вот. А вы хотите быть всегда, то такого нет. Это надо. Это, знаете, как вот какая-то нейтраль, переключение с чего-то на чего-то. Когда вот одно счастье заканчивается, тебе другое дает. Когда это несчастье нормально, оно как вакуум, что-то ты лишился, и ты, о, где, как, что вот это было. Господь тебе раз что-то дает. И мы, чтобы не быть вот этого, жуем пережеванное несколько раз, а оно счастье, оно раз выжили, все. Потом маленькое несчастье, тебе еще на год счастье такого чуда. Вот это нормально. Ну, это всегда связано с бхакти почему-то, со служением другим.
То есть это перспектива перехода к другому состоянию.
Да, да. Клиническая смерть, там, просто засыпаю, просто в конце дня устал, и что теперь? Ой, я устал, ой, я сейчас я усну, что делать, что делать. Да, мы же не переживаем по этому поводу, привычные, а ну, такая маленькая, маленький переход. В материальном мире так. В духовном мире может быть не так, я не знаю. По-всякому говорят, ну, в материальном, это все знают, что так. И Господь, когда попадает в материальный мир, играет какую-то свою лилу, то же самое и происходит. Вот. И мы сейчас сделаем перерыв, наверное. Да?
Да.
Как бы вот один кусок закончили.